Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о выдаче санкции на арест вице-президенту ЮКОСа. В столице Колумбии, Боготе, почти одновременно взорваны два автобуса. Есть раненые. В Аргентину с официальным визитом прибыл премьер-министр России Михаил Фродков. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкции на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были проведены обыски. Алексанян не признает своей вины. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению искового заявления национал-большевистской партии на решение Министерства юстиции о запрете партии. В четверг в городе Ангарск Иркутской области около 15 членов НБП ворвались в офис «Транснефти», протестуя против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» вдоль берега Байкал. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что объявил себя мессией и обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. Как стало известно, Гробовой обманывал людей не только в Беслане, говорит прокурор Центрального округа Москвы Игорь Павлов.
Охвачена практически вся территория Российской Федерации. При этом интерес в доходной части проведения таких мероприятий был коммерческим,
сказал прокурор.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании на Украине правящей коалиции.
Я думаю, эти ребята скорее откусят себе руку, чем подпишут меморандум, который дает нашим политическим силам право сформировать правительство.
Сказала Юлия Тимошенко, которая требует для себя поста премьер-министра. Ее блок вышел на второе место на недавних парламентских выборах. «Наша Украина» выразила готовность создать коалицию с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. При этом, однако, пропрезидентская партия требует, чтобы коалиция поддерживала политическую программу Виктора Ющенко. На Камчатке арестован начальник регионального отделения Российского фонда федерального имущества Анатолий Канчин, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Уголовное дело против чиновника возбуждено еще 6 февраля. По данным следствия, в декабре Канчин нарушил порядок реализации арестованного имущества, в результате чего бюджет недополучил около 100 тысяч рублей. В Аргентине премьер-министр России Михаил Фродков подпишет ряд двухсторонних соглашений. Буэнос-Айрес поддерживает намерение России вступить во Всемирную торговую организацию. В ходе двухдневного визита Фродков будет обсуждать перспективы строительства трансконтинентального газопровода Венесуэла-Бразилия-Аргентина.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Колумбии, Боготе, почти одновременно взорваны два автомобиля, ранено около 20 человек. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, шестеро из пострадавших получили сильные ожоги. Полиция предполагает, что к взрыву могут быть причастны боевики революционных сил Колумбии, которые свыше 40 лет ведут вооруженную борьбу с правительством. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли 3 удара по объектам в секторе Газа. Жертв нет. Были атакованы 2 офиса экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. Третий удар был произведен по вертолетной посадочной площадке вблизи офиса главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Глава палестинского правительства заявил, что любое предложение Израиля будет внимательно рассмотрено его кабинетом. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Палестинский премьер-министр Исмаил Хания заявил, что министрам палестинского правительства не возбраняется поддерживать контакты с израильским руководством по текущим административным и экономическим вопросам. Хания также заявил, что правительство не будет возражать против переговоров политического характера, который намерен вести с Израилем глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В отношении дипломатических отношений с Израилем Хания видит определенную проблему, так как, по его словам, Хамас сохраняет приверженность своим принципам. Напомню, что Хамас не признает Израиль, а одной из программных целей движения является уничтожение еврейского государства. Хане также сообщил, что правительство намерено взять под контроль деятельность всех силовых структур палестинской автономии. Отмечу, что незадолго до вступления в силу полномочий нового правительства Махмуд Аббас назначил своего человека, представителя ФАТХ, руководителем трех основных силовых структур палестинской автономии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Италии накаляется атмосфера в преддверии парламентских выборов в конце этой недели. Премьер-министр Сильвио Берлускони обвинил своих политических противников в заговоре. Берлускони утверждал, что заговорщики, чтобы добиться его поражения, прибегают к помощи судей и прессы, которые обвиняют премьера в коррупции. На днях очередное обвинение выдвинула прокуратура Милана.
Это же абсурд получается. Ведь человек работает день и ночь, а государственные служащие, получающие зарплату от граждан страны, плетут и плетут интриги против премьера. Премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев. Это же позор, когда всеми этими процедурами пользуются, чтобы убедить граждан голосовать на выборах за кого-то другого.
Это был Сильвио Берлускони. Представитель Гаагского трибунала подтвердил, что на минувшей неделе премьер-министр Сербии Воислав Каштуница дал обещание главному прокурору трибунала Карле Дель Понте до конца апреля арестовать и отправить в Гаагу бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Корреспондент Радио Свобода сообщает, что по имеющейся в Белграде информации, сербские власти активно ищут Младича. В Сеуле достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров на уровне министров между Южной и Северной Кореей. Встреча пройдет 21-24 апреля в Пхеньяне. До этого переговоры откладывались из-за протестов КНДР по поводу американо-южнокорейских военных учений. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей коалиции.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве ожидаются сильные осадки, плюс 7, плюс 9 градусов. В Петербурге днем также пройдет дождь и плюс 4, плюс 6. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе положение цыган в России. Какое место в национальном проекте здравоохранения занимают программы по профилактике и борьбе со СПИДом? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости координатора проекта в Петербурге «Глобальное объединение усилий против СПИДа», исполнительного директора фонда «Гуманитарное действие» Игоря Пискарева. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня, накануне Международного дня цыган, в Москве пройдет митинг, посвященный памяти цыган, погибших в годы Второй мировой войны. По замыслу организаторов, митинг должен привлечь внимание к правовым и социальным проблемам российских цыган, которые, по мнению вице-президента Международного союза цыган Надежды Деметр, усугубляются год от года. С Надеждой Деметр беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Такой ситуации на моей памяти просто не было никогда, потому что все опросы общественного мнения последние, например, говорят о том, что 53% населения нашей России поддерживают лозунг «Россия для русских». И самыми нелюбимыми народами среди русских являются чеченцы и цыгане. Это 51%. Все это, конечно, я думаю, главным образом зависит от средств массовой информации, потому что отмечается резкий рост использования языка вражды в российских СМИ. К сожалению, это уже воспринимается как норма, она даже какая-то обязательная стала.
На ваш взгляд, государство пытается каким-то образом вмешаться в ситуацию с тем, чтобы ее улучшить?
Я буду, наверное, не объективна, если я скажу, что совсем не вмешивается, потому что есть такие организации, вряд ли это назовешь, это, конечно, правительство Москвы, мэрия Москвы, отдел межнациональных связей и национальной политики, финансируют какие-то отдельные мероприятия, например, нашей организации Московского национально-культурного общества «Романок Хэр». Но постоянной политики какой-то по отношению к цыганам, федеральной программы, в которой нуждаются цыгане, где они не нуждаются в травле, которая сейчас идет в СМИ или как, какой-то еще, или в травле милиции. Они нуждаются в целенаправленной федеральной какой-то поддержке на федеральном уровне, потому что все эти проблемы, о которых я говорю, невозможно решить в рамках даже такой сильной крупной организации, как наша. Это общественная организация, ее надо решать на правительственном уровне.
По словам Надежды Деметр, на митинге, который пройдет сегодня у здания театра эстрады, будут вспоминать не только цыган, погибших в годы Второй мировой войны. Это дань памяти всем, кто с оружием в руках защищал страну от гитлеровских войск. И хороший повод еще раз напомнить обществу о недопустимости ксенофобии.
Единственное, о чем нужно говорить сегодня и на митинге тоже, о том, что если вы встретите человека, понимаете, в черном костюме, который призывает и раздает вам российские листовки, то нужно вспомнить о том, к чему привел фашизм в то время. Это абсолютно человеческое зло. И те, кто берет в руки эти листовки, они должны знать вообще, что такое фашизм.
А социальные и правовые проблемы российских цыган организаторы митинга обсудят чуть позже за круглым столом, к участию в котором приглашены столичные чиновники и общественные деятели.
С темой репортажа Марьяны Тарачешниковой связан наш сегодняшний опрос на улицах Петербурга. Что вы знаете о жизни и культуре цыган? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Народ интересный, своеобразный. Можно сказать, у них нет своей страны. Расселен он по всему миру. Честно говоря, мне никакой опасности они не вызывают. Отношусь к ним нормально. Может, конечно, и говорят, что там цыгане, это все, значит, сейчас карманы сейчас опустошатся, да? Но на самом деле меня такое не тревожит.
Своя культура, своя кочевая жизнь. Одежда такая их очень яркая и многослойная. Сейчас, может быть, оседлые, а быт? Нет, не знаю.
Бродящий народ такой. Ну, мне внешний вид их просто не привлекает. И вообще, я слышал то, что они гипнозом занимаются. То есть я слышал, как люди обворовывают. Меня это пугает. Я вообще их сторонюсь.
Знаю это мало по фильмам, но отрицательно. На улицах вижу цыган, в метро, которые там крадут кошельки, все это вижу и не нравится.
Меня, например, народ привлекает своей бесшабашностью и одновременно вот таким открытым характером. Если направленность идет на то, чтобы меня облапошить, а понятно, что это часть их жизни. Мне жалко девушек в этом смысле, они быстренько поддаются их влиянию. Интересно, когда они видят, что им противостоит достаточно человек с логичным мышлением, они сразу, ну или с юмором это все воспринимают, или отторгают. Но в жизни они хорошие люди.
Очень мало знаю, но если это цыгане, не те, которые ходят по улице бездомные, то уважаю их творчество. Сличенко, театр «Ромен».
Как-то в молодости меня цыганка обобрала на значительную сумму. Ну, я на нее не в обиде, потому что надо быть, наверное, мудрее, внимательнее. Вот сейчас они часто в электричках оборовывают людей, особенно летом. Просто мы сами создали условия, когда ведут такой образ жизни. Ну, ненависти не вызывают точно.
Кроме фильма, наверное, ничего. Живут странно как-то немножко, но, может, это их культура. В городе их видишь обычно не совсем симпатичными, они кому-то пристают, поэтому это неприятно.
Это очень красивые, свободолюбивые люди, кочевники. О них писал Пушкин, Горький. Очень красивые песни, которым, не побоюсь сказать, не подвластны века. Люди, которые были, есть и будут всегда.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о жизни и культуре цыган.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что сегодня в центре внимания петербургской прессы?
Доброе утро. Лилиана домой не вернется. Петербургская газета «Смена» продолжает следить за судьбой 9-летней темнокожей девочки Лилиан Сисоко, которая подверглась зверскому нападению 25 марта. На этой неделе девочку выпишут из больницы, но ее мать по-прежнему боится за жизнь дочери. Женщина говорит, что в дом на Лиговском проспекте, у подъезда которого ребенка чуть не убили, Лилиана больше не вернется, так же, как и в школу, где училась до последнего времени. По словам матери, девочка до сих пор находится в стрессе, сообщает «Смена». Питерские «Известия» комментируют вчерашнее избрание новым главным художником Петербурга Георгия Шереметьева. В своей «тронной» в кавычках речи он пообещал бороться с олиповатой рекламой в историческом центре и расширить цветовую гамму городских фасадов. «Известия» сообщают и любопытный штрих к портрету нового главного художника. Шереметьев – один из авторов проекта воссоздания колонны у Свято-Троицкого собора. Ее венчает скульптура богини Победы Ники, к созданию которой приложил руку Зураб Церетели. Между тем, предшественнику Шереметьева на посту главного художника Ивану Уралову часто ставят в заслугу как раз то, что он не допустил в Петербурге засилья творений столичного скульптора, пишет «Известия». Кур посадили на иглу, и редкая птица кололась с удовольствием. В тех же петербургских «Известиях» искрометный репортаж о вакцинации домашней птицы в Ленобласти. Оказывается, дело это совсем нелегкое. «Известия» описывают, как инспекторам приходится гоняться за петухами по дворам и запихивать упирающихся кур в коробки из-под бананов. «Курица не птица, шприца не боится», соревнуются в остроумии с «Известиями» «Невское время». Газета, напротив, уверена, что вакцинация – дело минутное. Курочек и петушков рассадили в специальные картонные коробки, по одной брали за гребешок, приподнимали головку и вводили вакцину, секунда-другая, и привитую птицу уже несут в курятник, рапортует «Невское время».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России предъявила обвинение исполнительному вице-президенту ЮКОС Василию Алексаняну, задержанному накануне в Москве. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению искового заявления НБП на решение Министерства юстиции о запрете партии. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей коалиции. День памяти подводников пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вы услышите рассказ о неизвестной записи музыкантов Бенни Гудмана и музыкальном фестивале «Имена Петербурга», о том, что Ульяновск празднует 220-летие зарождения театра, а в Челябинске закончился фестиваль балета под руководством Екатерины Максимовой. 9:16 на волнах Радио «Свобода». Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Петербург занимает третье место в России после Москвы и Калининграда по распространению ВИЧ-инфекции. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции – новое направление в реализации национального проекта здравоохранения. Вчера было представлено в Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Петербургского комитета по здравоохранению, на 1 января 2006 года в городе официально зарегистрировано 28 тысяч ВИЧ-инфицированных. Реальное количество, по мнению врачей, может быть в два раза больше. В 2004 году было вновь выявлено около 3 тысяч ВИЧ-инфицированных, в 2005 – около 3,5 тысяч. Основной путь передачи инфекции по-прежнему связан с употреблением наркотиков, но количество случаев заражения половым путем неуклонно растет. Еще несколько лет назад в Петербурге были трудности с медикаментами, так что проводить терапию всем желающим не могли. Но сейчас медикаментов достаточно. Главная проблема в том, чтобы все ВИЧ-инфицированные пришли к врачу, говорит главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Виноградова.
Хватает все для медицинского учреждения, но если не будут проводиться профилактические мероприятия, то ни одно медицинское учреждение не справится с тем потоком пациентов, у нас их будет больше, больше и больше. То есть профилактика – это основа основ.
А профилактика – это прежде всего информация. Далеко не все ВИЧ-инфицированные знают, что такое вирус иммунодефицита, а те, кто знают, часто не обращаются за помощью, потому что уверены, что помочь им нельзя. На самом деле, сегодня при правильном и своевременном лечении такие больные могут быть полноценными членами общества и даже иметь здоровых детей. ВИЧ-инфицированные женщины в течение беременности получают 3-кратную профилактику передачи инфекции от матери к ребенку, что снижает риск передачи до 1%.
Но, к сожалению, у нас есть женщины, которые не встают на учет. И тогда они идут в обсервационные родильные дома, и в этих домах у нас сегодня налажена однократная профилактика, и, конечно, она менее эффективна, чем 3-кратная.
На борьбу со СПИДом из городского бюджета в этом году выделено 100 миллионов рублей. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения разрабатывается новое направление – комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также своевременное выявление и лечение инфицированных больных. раненых.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор фонда «Гуманитарное действие» и координатор проекта «Глобус» в Петербурге Игорь Пискарев. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот «Глобус» расшифровывается как «Глобальное объединение усилий против СПИДа». С какого времени этот проект начал работать в России и в Петербурге конкретно?
Проект «Глобус» реализуется на основании заявки консорциума из 5 негосударственных учреждений, которая была подана в Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом. Эта заявка была одобрена, и с 2005 года проект начал реализовываться на территории 10 административных единиц России. Санкт-Петербург вошел тут точно так же в это число.
А кто был инициатором вот этого продвижения проекта в России и за счет каких средств, может быть, вот выделяются? Это что, международные организации или российское государство выделяет деньги?
Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, малярией и СПИДом – это международная организация, куда многие страны вносят средства для борьбы с этими важными социально значимыми заболеваниями.
Начало проекта в России свидетельствует о том, что мировое сообщество понимает, в какой сложности ситуации находится страна.
Да, конечно.
В этом году вот в Петербурге как раз пройдет саммит Большой Восьмерки, и впервые приглашен на нее представитель Всемирной организации здравоохранения, в том числе там будет обсуждаться ситуация по распространению СПИДа в России. Какой-то доклад будет от вас, или просили ли вас какие-то цифры представить?
Ну, я являюсь региональным координатором проекта «Глобус» в Санкт-Петербурге, а вероятнее всего от консорциума НГО или от основного распорядителя средств Института открытой общество из Москвы, я думаю, что, возможно, будут представлены.
Тогда давайте конкретно поговорим, как же в Петербурге, какие проекты вот в рамках этого проекта «Глобус» осуществляется, как работает и с какими, может быть, другими организациями вы взаимодействуете?
Ну, цель проекта – это стимулирование эффективной национальной стратегии по борьбе с ВИЧ-СПИДом на территории Российской Федерации. И проект включает в себя несколько основных направлений. Это профилактическое направление и лечебный компонент. В рамках профилактики осуществляются в средствах массовой информации, проводятся информационные кампании, проводится работа с молодежью, в учебных заведениях, на концертах и так далее. В рамках компонента по доступу к лечению, в рамках проекта «Глобус» Санкт-Петербург было поставлено 400 комплектов антиретровирусной терапии, извиняюсь за ошибку, 600 комплектов антиретровирусной терапии для лечения пациентов.
А куда-то конкретно она поставляется? Вот как следиться за тем, чтобы вот это лечение действительно дошло до того человека, которого необходимо?
В Санкт-Петербурге антиретровирусную терапию ВИЧ-инфицированным пациентам осуществляют два государственных медицинских учреждения. Это Центр по профилактике и борьбе со СПИД и городская инфекционная больница номер 30, больница Боткина. На центр СПИДа поступило 400 комплектов антиретровирусной терапии и 200 на больницу Боткина.
Вот вы сказали, что, в общем-то, важнейшей задачей всего проекта «Глобус» это способствование выработке национальной программы. Как вы считаете, вот на сегодняшний день в России существует такая национальная программа борьбы и профилактики со СПИДом, или она все еще в стадии разработки?
Ну, программа эта на сегодняшний день готовится. И в ближайшее время, я думаю, что она будет уже реализовываться. Но, несмотря на это, в Санкт-Петербурге уже давно есть свои программы, по которым мы работаем. И было несколько программ, городских программ «Анти-ВИЧ», в рамках которых реализовывались направления по профилактике и лечению пациентов.
Вот вы назвали государственные учреждения, которые распространяют, скажем, медикаментозные средства. А общественные какие-то или правозащитные организации, как вы с ними взаимодействуете?
К реализации проекта привлечено 9 общественных организаций. Организации реализуют различные направления деятельности. Это работа и с молодежью, это работа и с группами так называемого риска, это потребители инъекционных наркотиков, люди, оказывающие сексуальные услуги за оплату, уличные дети, лица, находящиеся в местах заключения. И общественные организации как раз занимаются и реализует вот этот компонент по работе с этими сложными целевыми группами, сложные в плане доступа, в плане их возможности обращения в медицинские учреждения для получения лечения.
В чем сложность обращения? Вот в первую очередь вы видите. Мы слышали в репортаже, что, ну, в общем-то, сейчас достаточно обеспечение идет, хотя некоторые общественные организации, занимающиеся вот с целевыми группами, говорят о том, что а вот до них не доходит, потому что, например, если это уличные дети, значит, у них большая проблема, у них нет ни страхового полиса, ни места жительства, и поэтому как их привести, как их до них донести вот эту помощь?
Ну, в первую очередь, это, конечно, информирование, да, о том, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге это лечение доступно каждому нуждающемуся, тот, кто обратится в медицинское учреждение за помощью. Существует, конечно, целый фактор причин, целый ряд причин, по которым затрудняется доступ к медицинским услугам. Ну, например, основные причины – это отсутствие документов. Каких-либо документов, с которыми необходимо обратиться. Предположим, тот же самый полис медицинского страхования. Недоверие к медицинским специалистам. Отношение к собственному здоровью. И поэтому задача общественных организаций, которые работают с этими целевыми группами, это объяснить, замотивировать этих людей и, возможно, в какой-то ситуации оказать сопровождение этих людей в медицинские учреждения.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы не знаете, среди гастарбайтеров много...
Оборвался звонок, но, в принципе, понятно, как люди, приезжающие на работу, и сюда, может быть, тоже они лишенные каких-то медицинских услуг, могут обратиться за помощью куда?
Все, кто приезжает в Санкт-Петербург из бывших республик Советского Союза, проходят обследование, обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию.
Но это если они приезжают легально, да. И это их, да, добрая воля, естественно, только, наверное, да?
А среди вообще приезжих, я думаю, что этот процент очень минимален, потому что на сегодняшний день основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это инъекционный путь. Большинство всех случаев заражения, новых случаев, это связано с употреблением инъекционных наркотиков.
Сколько, вот знаете ли вы оценку, сколько стоит, скажем, лечение или профилактические какие-то меры для человека, который уже имеет ВИЧ-инфекцию, вот в месяц, скажем, сколько затрачивается денег на него?
Стоимость препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на сегодняшний день может составлять от 5 до 10 тысяч долларов в год. Соответственно, но это лечение назначается пациентам абсолютно бесплатно. Препараты, поставленные в город в рамках проекта «Глобус», препараты, которые были закуплены администрацией Санкт-Петербурга. То есть на сегодняшний день это лечение всем нуждающимся бесплатно.
То есть нет такого, что вот человек приходит за помощью, а ему говорят, что ты должен платить за это сам?
Нет, такого нет.
Очень тревожная обстановка в тюрьмах. Вот там-то как раз совершенно есть такие сведения, что не поставляются ни в каких объемах лекарства, которые необходимы были бы целевой группе, а распространение СПИДа в тюрьмах достаточно высоко. Вот по этой программе. У нас, я знаю, что в Петербурге действует одна общественная организация, точно знаю, потому что были у нас они в гостях довольно часто. Это Татьяна Бакулина, РБО «Имена Плюс». Как с ними сотрудничаете? И что, может быть, в ближайшее будет время предпринято?
Да, эта организация также реализует компонент, один из компонентов проекта «Глобус» в Санкт-Петербурге. И вместе...
То есть они сейчас включены,
да,
в
«Глобус»?
Да,
они сейчас включены в проект «Глобус». И совместно с центром СПИДа они осуществляют посещение колоний, которые в Санкт-Петербурге находятся, проводят обследования ВИЧ-инфицированных пациентов, которые находятся там. При определенных показателях иммунологических, клинических показаниях этим пациентам планируется в ближайшее время назначение антиретровирусной терапии.
То есть лекарства тоже будут поставляться целевому какому-то...
Лекарства, вот эти же лекарства, которые сейчас есть в Санкт-Петербурге, они будут поставляться и в колонии тем, кому это лечение показано. Но пока это только начало большой деятельности, потому что колоний у нас много, пациентов тоже достаточно большое количество. И это нужно делать планомерно.
А как вот сами руководители, скажем, тех же колоний, это же от них тоже зависит, как они идут на контакт с общественными организациями?
С теми колониями, с которыми сейчас проводится работа, они открыты, идут на контакт и готовы оказывать всю посильную помощь. Но тут есть свои определенные сложности, что нужно не просто выдать таблетки человеку, а подготовить его к лечению. И в дальнейшем помогать ему принимать эти препараты. Да, в каком, почему так необходимо делать? Потому что очень важно соблюдать схему лечения этими препаратами. Важно соблюдать время приема этих таблеток.
Спасибо, Игорь. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», которая в канун Международного дня цыган обсудит, почему в российской прессе развязана кампания против этого таинственного народа. В программе примут участие руководитель программы Северо-Западного центра социально-юридической защиты цыган Стефания Кулаева и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях, а также в отмывании денег. Таганский суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению искового заявления НБП на решение Министерства юстиции о запрете партии. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Суд приговорил 7 молодых людей к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. На Камчатке арестован начальник регионального отделения Российского фонда федерального имущества Анатолий Канчин, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей коалиции. Тимошенко требует для себя поста премьер-министра. В Аргентине премьер-министр России Михаил Фродков подпишет ряд двусторонних соглашений. Буэнос-Айрес поддерживает намерение России вступить во Всемирную торговую организацию. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли 3 удара по объектам в секторе Газа. Жертв нет. Были атакованы 2 офиса экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. 3-й удар был произведен по вертолетной посадочной площадке около офиса главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Нехватка врачей, медсестер и других медицинских работников способствует распространению болезней и росту смертоносности в бедных странах. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения. В Сеуле достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров на уровне министров между Южной и Северной Кореей. Встреча пройдет 21-24 апреля в Пхеньяне. В Читинской области минувшей ночью произошло землетрясение силы 4,7 балла по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет. Сегодня в Санкт-Петербурге день памяти погибших подводников.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
80 камер скрытого наблюдения установят на Невском проспекте в Петербурге к началу саммита «Большой восьмерки». Проект стоимостью около 100 миллионов рублей согласован со всеми силовыми структурами и реализуется городским комитетом по информатизации и связи. В правоохранительных органах Петербурга уверены, что система видеонаблюдения поможет бороться с преступностью. Если проект окажется успешным, то круглосуточное видеонаблюдение будет организовано на всех ключевых улицах и объектах Петербурга. Представители профсоюза пивоварни «Хеннекен» в Петербурге встретились с руководством компании и обсудили выдвинутые рабочими требования. Работодатель обязался в течение месяца заключить с сотрудниками пивоварни, работающими на предприятии более года, бессрочные трудовые договоры. Главное же требование – единовременное 50-процентное повышение зарплаты – пока не выполнено. Переговоры по нему перенесены на конец апреля. По словам главы профсоюза Валерия Соколова, если в конце апреля предложенное увеличение окладов не устроит профсоюзных лидеров, они готовы рассмотреть идею забастовки. Пикет против уничтожения в Кировском районе Петербурга малого и среднего бизнеса пройдет сегодня у здания районной администрации. Предприниматели потребуют от главы района разработать программу предоставления альтернативных мест для размещения торговых павильонов. До принятия такой программы предприниматели настаивают на остановке демонтажа павильонов на остановках общественного транспорта. На пленарном заседании петербургского парламента депутаты подняли вопрос о пальмовой оранжерее, являющейся памятником культурного наследия Петербурга. Депутат Алексей Ковалев в запросе на имя губернатора города Валентина Матвиенко указывает, что по его информации с апреля оранжерея передана новому владельцу и в ней ведутся строительные работы, и просит предоставить полную информацию о предполагаемой реконструкции объекта, а также сообщить, какие меры предпримет правительство для сохранения памятника. 9 апреля на площади у Петербургского театра юного зрителя пройдет акция «Дети общежитий протестуют». Подробнее о предстоящей акции нам рассказал председатель Координационного совета Петербурга и области Михаил Борщуков.
Дети общежитий, проживающие в общежитиях и родившиеся в общежитиях в городе Ленинграде и Санкт-Петербурге, выросшие в общежитиях, решили проявить инициативу и поддержать своих родителей в борьбе за свое жилье. Во многих случаях 18-летних детей выписывают на улицу с общежитием, считают, что достигнув 18-летия, они уже могут самостоятельно определять себе место жительства, а в действительности прописываться, точнее регистрироваться и проживать людям негде.
Сказал Михаил Борщуков. Около 80% видео и музыкальной продукции в магазинах Петербурга являются на сегодняшний день продуктом пиратского рынка. Об этом сообщил исполнительный директор представительства Российской фонографической ассоциации в Петербурге Эрик Вальдес Мартинс. Однако, согласно социологическим исследованиям, петербуржцы готовы покупать лицензионную музыкальную и видеопродукцию, если будут снижены цены на диски, которые на сегодняшний день составляют от 20 до 30 долларов США за единицу продукции.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях координатор проекта в Петербурге «Глобальное объединение усилий против СПИДа» и исполнительный директор фонда гуманитарного действия Игорь Пискарев. Игорь, ну вот как раз фонд гуманитарного действия достаточно много работает, я знаю, с уличными детьми по профилактике. Вот можно назвать какие-то последние конкретные программы, в которые был вовлечены и дети, и какие программы осуществил фонд?
Фонд «Гуманитарное действие» реализует сейчас несколько программ, и в частности одна из этих программ – это программа комплексной помощи уличным детям. В Петроградском районе есть центр на улице Блохина, где оказывают помощь этим детям. Основной компонент – это медицинская помощь, социальная помощь и психологическая помощь.
Каким образом туда ребята попадают? Вы что, выходите на улицы, как стритвокеры, работаете, за руку приводите, уговариваете?
Да, это один из очень важных моментов проведения такой работы, так называемая аутрич-работа, уличная работа, когда специально подготовленные сотрудники выходят на улицу, устанавливают контакт с такими детьми и приводят их в этот центр для дальнейшей работы с этими детьми.
А как вот относятся жители? Я знаю, что иногда возникают такие проблемы, что вот мы не хотим, чтобы рядом с нами были вот такие дети. Наркоманы, может быть, они ВИЧ-инфицированы. Опять же, это идет от того, что просто непросвещенность людей по распространению, как распространяется ВИЧ-инфекция. Вы сталкиваетесь с такими проблемами?
Сейчас мы не сталкиваемся, потому что вход в этот центр отдельный, не через жилой подъезд. Помещение предоставлено комплексный центр социального обслуживания населения Петроградского района, и в этом центре оказывается помощь этим детям. От жителей никаких жалоб в ближайшее время нам не поступало.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. Вот СПИД существует годами, как мы знаем. Вот, наконец, идет он на спад или все-таки остается на прежнем примерно уровне? Спасибо.
К сожалению, в России, в Санкт-Петербурге каждый год регистрируются все новые и новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией. И, к сожалению, пока говорить о том, что эпидемия остановлена, не представляется возможным.
Вот говорилось о том, что, естественно, профилактика, еще раз профилактика. Какие-то программы в школах вы осуществляете в связи с этим? Как работаете вообще с молодежью?
Наша организация, фонд гуманитарных действий, программы в школах не реализует, но есть другие организации, которые реализуют такие программы. Это и государственные, и негосударственные организации. В частности, организация «Взгляд в будущее» — это негосударственная, некоммерческая организация, реализует программы, направленные на работу с молодежью по профилактике ВИЧ-инфекции, по безопасному сексу, по информированию. И такой же работой занимается и Центр по профилактике борьбы со СПИД. Отдел профилактики центра имеет программу, по которой они осуществляют свои профилактические программы в учебных заведениях.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Наида. Я хотела бы задать вопрос. Проводится ли у вас предварительный сам предвид работы сейчас среди детей и молодежи в школах, чтобы этой заразы больше не было, чтобы дети не заболевали? Вы понимаете, вот это ведь самое главное.
Ну, это вот в продолжении нашей беседы о профилактике, что отдельное. А вы можете назвать какие-то организации, вы знаете, вот в Петербурге, которые целенаправленно работают по профилактике?
По профилактике в школах. Ну, в рамках проекта «Глобус» были подготовлены специалисты из числа преподавателей школ, которые на сегодняшний день уже начинают реализовывать такие программы. Но, к сожалению, это не во всех школах.
Вот, и очень часто, вы знаете, что бывает, что молодежь, особенно ребята, взрослых они слушают отстраненно, а вот насколько, скажем, вовлекаются сами подростки вот в такое распространение знаний о СПИДе, о том, насколько это опасно, насколько опасно принимать наркотики?
Конечно, безусловно, важно, и очень важно профилактические программы начинать именно со школьного возраста. И, конечно, программы более эффективны, когда осуществляется принцип «равный обучает равного», когда один школьник передает информацию другому, подготовленный. И такие программы осуществляются некоммерческой организацией «Взгляд в будущее».
Как вовлекаются люди, которые уже ВИЧ-инфицированы или имеют заболевание СПИД, в общественную работу? Потому что, опять же, вот такой существует психологический барьер, когда человек узнает об этом страшном диагнозе, а зачастую он воспринимается, естественно, как негативный, можно сказать, как смертельный, и они начинают воспринимать, что ты мне здоровый, говоришь, я больной. Тогда, если ему рассказывают о каких-то мерах профилактики или продолжения поддержания своего состояния человек такой же, то эффект, конечно, совсем другой. Вот знаете ли вы, как вовлекаются в работу уже ВИЧ-инфицированные сами?
У нас, во-первых, есть организации, которые реализуют программы в рамках проекта «Глобус» в Санкт-Петербурге, и такая организация – это Общество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Эта организация осуществляет и профилактику, и юридическую поддержку пациентов. Территориально она находится в больнице Боткина. Кроме этого, в других организациях и в фонде «Гуманитарное действие» тоже используется такой же принцип «равный обучает равного». В нашей работе у нас есть наши коллеги, сотрудники, которые помогают нам в реализации наших программ.
Скажите, пожалуйста, в конце прошлого года был проведен конкурс красоты среди ВИЧ-инфицированных девушек. Вы не слышали об этом?
Нет.
Да? Это проводилось в рамках празднования Всемирного дня борьбы со СПИДом. Вот как вы считаете, такая форма, она имеет место быть? Или же еще общество российское к этому не готово? Как вы вообще оцениваете отношение России к проблеме СПИДа и к таким морально-этическим аспектам, когда, в общем-то, человек, получивший это заболевание, он становится изгоем?
Наверное, действительно, отношение в общей массе населения не всегда адекватное. Хотя, имеют уже какое-то место тенденции к более терпимому отношению, пониманию проблемы. К сожалению, я этого конкурса не видел, но мне кажется, что это действительно очень важно показать, что это люди, которые живут рядом с нами, они такие же, как и мы, у них те же проблемы, те же радости, и они ничем от нас не отличаются, что это не изгои. То есть вот в таком ключе.
Я знаю, что в январе этого года стартовала всероссийская кампания по солидарности с людьми, живущими с ВИЧ. В Петербурге как она проходит, и вы принимаете ли в ней участие?
Опять-таки, в рамках проекта «Глобус» одна из организаций, которая реализует этот проект в Санкт-Петербурге, фонд «Дело», проводил пресс-конференцию и акции, как раз приуроченные к началу этой информационной кампании. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами в реализации вот таких вот информационных кампаний. Потому
Почему?
Что на сегодняшний день доступ к средствам массовой информации, к сожалению, оказывается для таких социальных программ, социальных проектов закрыт. В первую очередь это касается телевидения. Разместить социальную рекламу, провести программу на такой социальной направленности, к сожалению, представляется очень сложно.
Ну а как же тогда вот национальная та программа, которая должна существовать, государственная? Наверное, это дело государства, чтобы на это выделялись деньги?
На это выделяются, ну, средства в первую очередь, конечно, выделяются на лечение пациентов, на оборудование, то есть в то, что в первую очередь необходимо людям. А, к сожалению...
Хотя все время говорится о профилактике,
да, хотя все время говорится о профилактике, да. Но, к сожалению, доступ к средствам массовой информации все-таки остается закрыт. Это в первую очередь касается телевидения.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Таганский суд Москвы приступит сегодня к рассмотрению искового заявления НБП на решение Министерства юстиции о запрете партии. Юлия Тимошенко обвиняет пропрезидентский блок «Наша Украина» в намеренном затягивании переговоров о формировании правящей коалиции. Сегодня ночью израильские ВВС нанесли 3 удара по объектам в секторе Газа. Жертв нет. В столице Колумбии, Боготе, почти одновременно взорваны 2 автобуса, ранено около 20 человек. В Аргентину с официальным визитом прибыл премьер-министр России Михаил Фродков. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с исполнительным директором фонда «Гуманитарное действие» и координатором в Петербурге проекта «Глобус» Игорем Пискаревым. Игорь, мне хотелось бы продолжить вот эту тему по доступности средств массовой информации и вообще освещению средствами массовой информации проблемы как ВИЧ-СПИДа вообще, так и других проблем, которые соприкасаются.
Да, на самом деле это очень важная проблема, и это очень важный момент в нашей работе, когда средства массовой информации могут поддержать реализуемую программу или реализуемый проект.
Но обычно это бывает 1 декабря, во всемирный один раз в год.
Нет, вы знаете, к сожалению, очень часто обращаются журналисты, которые хотят показать какие-то жареные факты. И в результате получаются программы, репортажи, не отражающие реальной действительности, страшилки или еще что-то. К сожалению, это вот имеет место на сегодняшний день. Мы же нуждаемся в адекватном представлении, адекватной информации, в доведении этой информации до людей, до целевой аудитории, до нашей. И такие случаи неадекватного представления информации или надуманной даже информации, использование старых данных, к сожалению, встречаются на сегодняшний день до сих пор.
Ну вот у вас сейчас есть возможность в прямом эфире сказать все, что вы знаете. Мне бы хотелось продолжить все-таки тему по работе с уличными детьми. Может быть, вы какие-то конкретные примеры приведете? Потому что я вот знаю совершенно такой случай. Одна семья, которая петербургская, решила усыновить мальчика, у него оказался СПИД, и они из-за того, что очень долго не могли, во-первых, оформить опеку, в этот период ребенок не мог получить лечение. Вот как это вообще соответствует вообще всем гуманитарным акциям?
Ситуация, я не знаю, о каком случае, конечно, была речь, но на сегодняшний день все жители Санкт-Петербурга, кто нуждается в лечении, могут ее получить. Возможно, ребенок был приезжий из другой территории и был, не имел регистрации в Санкт-Петербурге, и, возможно, с этим было ограничение в получении доступа к медицинской помощи. Но по экстренным показаниям, я думаю, что помощь, если такая была необходима, была ему оказана.
Если кто-то знает, например, примеры какие-то вот тех же, да, с бездомными детьми, с безнадзорными, могут ли они напрямую обратиться, скажем, к вам в гуманитарное действие, или им нужно все-таки обращаться в какие-то государственные структуры?
Ну, по всем вопросам работы в плане ВИЧ-инфекции можно обращаться в нашу организацию. Поскольку мы работаем в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями, это в первую очередь центр СПИДа, это больница Боткина, можно обращаться туда. С больницей Боткина у нас реализуется совместный проект. Это проект «Центр профилактики ВИЧ-инфекции». Телефон этого центра 320-70-69. В этот центр может позвонить любой житель Санкт-Петербурга и получить всю необходимую информацию о ВИЧ-инфекции, о возможных мерах профилактики и даже, возможно, получить консультацию психолога. Этот центр работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов утра до 18.
Спасибо, Игорь, но я вынуждена прервать наш разговор. Вот только что мне поступила срочная информация о том, что в Петербурге совершен очередной акт националистического террора. Сегодня утром застрелен член общественной организации «Африканское единство». Убийство произошло около 6 часов утра, практически в центре города, на углу 5-й Красноармейской улицы и улицы Жени Егорова. Застрелен член Африканского единства Ланзар Самба, студент Института связи из Сенегала. И, как рассказал вот в интервью «Радио Свобода» лидер организации «Африканское единство» Дезире Дефо, около половины шестого небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где происходило празднование Дня факультета, и в этот момент сзади раздался выстрел. Студенты побежали и через некоторое время лишь заметили, что один из них упал, и по данным правоохранительных органов, рядом с убитым было обнаружено помповое ружье со свастикой. Мы будем следить за развитием событий и в ближайших выпусках последних известий, конечно, разовьем эту тему. Извините, Игорь, вот такие события происходят, к сожалению, очень часто. И, может быть, в продолжении всех тем наших, которые мы сегодня уже обсуждали, мне бы хотелось вернуться и к сегодняшней теме, которая была одной из главных в нашей программе. Это завтра отмечается Международный день цыган. Кстати, цыгане очень часто обвиняются сейчас несправедливо в том, что они являются распространителями наркотиков. А вот такая группа целевая, есть ли работы с, скажем, с цыганами по профилактике ВИЧ, по предупреждению, или вы не знаете?
Нет, такой целевой группы у нас выделены, да, вот по национальному признаку, конечно, нет. Но в наши программы могут обращаются любые люди любых национальностей, и в том числе цыганской национальности.
Сегодня Всемирный день здоровья. Вот какие-то акции будут ли специально предприниматься или вашим центром, или, в общем-то, в рамках программы «Глобус», или у вас сегодня обычный рабочий день?
У нас сегодня обычный рабочий день.
А из чего он складывается? Вот?
Из чего он складывается? Все проекты у нас работают, все организации реализуют все свои программы на сегодняшний день. А мой рабочий день, вот дальше поеду в офис и буду заниматься, в первую очередь, разборкой электронной почты, новостей, которые пришли, и составлением отчетов.
А каким образом работают вот люди, которые выходят на улицы города?
Значит, по какому компоненту, если смотреть? Да, если брать по нашей организации, у нас работают мобильные транспортные средства, мобильные пункты профилактики. Это профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков и женщин, оказывающих коммерческие секс-услуги. Эти автобусы работают по расписанию в различных районах города, куда могут обращаться все, кому это необходимо, получить консультацию врача, получить консультацию психолога, социального работника и при необходимости пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Я знаю, что еще несколько лет назад, когда только начинал курсировать вот в Петербурге такой автобус, очень было негативное общественное мнение. Но что же вот вы этим наркоманам, скажем, раздаете бесплатно те же шприцы, чтобы они снова прибегали к наркотикам? Изменяется ли сейчас вообще общественное мнение вот и к таким, такого рода программам, и к вообще людям, которые получают ВИЧ-инфекцию, употребляя наркотики?
Конечно, изменения в обществе происходят, и происходит оно в положительную сторону. Гораздо терпимее относятся к нашим пациентам граждане. И во многом в этом, конечно, заслуга и средств массовой информации. И пользуясь вот моментом, я хотел бы все-таки еще раз акцентировать внимание о том, что программа снижения вреда – это программа не просто обмена шприцев, а это программа серьезной работы с пациентами, которые обращаются. Это и обследование.
То есть вот в этот момент, когда попадает в поле зрения человек, обратившийся, да, дальше его уже не оставляют без внимания.
Обмен шприцев – это лишь компонент работы. А далее с этим человеком, который обратился, проводят работу социальные работники, психологи, медицинские работники. Поэтому это является лишь только небольшим компонентом работы.
В начавшемся году какие-то будут специальные программы или новые выделения денег в рамках проекта «Глобус» в Петербурге?
В этом году новых выделений средств не происходит, то есть все проекты будут финансироваться в этом же объеме, но существует...
А в этом же объеме это вот сколько выделяется?
Я, к сожалению, не могу сказать точную, поскольку Санкт-Петербург получает не деньгами, а получает лекарственными препаратами, оборудованием, то есть вот теми необходимыми материалами, которые необходимы для работы, печатная продукция, печатные материалы информационные. И есть достаточно серьезная проблема в том, что, возможно, на следующий период количество антиретровирусных препаратов нам будет поставляться или в уменьшенном количестве, или не будет поставляться вообще. Это связано с тем, что на сегодняшний день очень сложно набрать пациентов на АРВ-терапию. Терапия есть, но они не вот мы опять вернулись к той же проблеме, да, но люди не обращаются. И в связи с этим правление глобального фонда может уменьшить финансирование на приобретение таких препаратов и на Санкт-Петербург, и в частности на Россию.
Ну, давайте будем надеяться, что этого не произойдет.
Что этого не произойдет.
Спасибо, Игорь. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с координатором проекта «Глобус» Игорем Пискаревым, а нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день».
Мой сегодняшний день.
7 апреля, пятница. Новые планы и события представят петербуржцы. Юрий Зазерский, врач городского центра медицинской профилактики.
Сегодня отмечается Всемирный день здоровья. Состоится награждение, торжественное награждение лучших из лучших наших акушерок. Мне доверено награждать, говорить слова благодарности за их работу, ну и просто радоваться, потому как на сегодняшний день, к сожалению, отношение к акушерке или авторитет акушерки стал гораздо ниже, чем это было 10-15 лет тому назад.
В мечтах о танго. Так назвал сегодняшний свой вечер генеральный директор театра музыкальной комедии Юрий Шварцкоп.
Начинается новый блок нашего последнего премьерного спектакля, это «Мечты о танго». Это совместный проект с аргентинским театром из Буэнос-Айреса Карлоса Гарделя, который посвящен знаменитому аргентинскому танго, его истории, его развитию. Вот такое шоу. В этом спектакле участвуют и наши гости, танцевальная пара с Аргентины, и соло в оркестре, бандонеонист.
Елена Гуржиева, медицинский представитель, только набирает опыт работы в новой компании. Поэтому ей сегодня будет все интересно.
В интересном плане знакомление с новыми препаратами фармацевтической компании, в которой я уже работаю. В основном это препараты, использующиеся для лечения гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата. Получу много знаний о препаратах. Буду ознакомливаться с инструкциями, с статьями, опубликованными в различных журналах, с результатами клинических исследований по поводу этих препаратов. Займет много времени.
Это были Елена Гуржиева, медицинский представитель, генеральный директор театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф и Юрий Зазерский, врач городского центра медицинской профилактики.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Продолжение рассказа о коррупции в любимом русском курорте в Испании, военные трибуналы в Соединенных Штатах, законность под вопросом, что такое Human Rights Watch и матери-одиночки по собственному выбору. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.